День добрый, дорогие друзья. Это 91.2 FM, радио «Эхо Перми». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Александр Назарчук. Сегодня воскресенье. Это программа «Ни дня без науки». Программа об открытиях и работе пермских ученых. Не только пермских, но в данном случае у нас гости из Пермского политехнического университета, заведующий кафедрой инновационной технологии машиностроения Пермского национального исследовательского политехнического университета Вадим Карманов. Здравствуйте, Вадим Владимирович.
Добрый день.
Вадим Карманов, заведующий кафедрой инновационной технологии машиностроения Пермского политехнического университета, доктор технических наук, профессор. Научные интересы, обеспечение эффективности технологических процессов производства деталей с учетом требований к качеству поверхности ответственных деталей машиностроения. В современных производствах широкое распространение получили сложные системы автоматизированного проектирования и технологическое оборудование с числовым программным управлением. Отсутствие квалифицированных специалистов, способных использовать данную технику, приводит к дополнительным финансовым издержкам и снижению конкурентоспособности предприятий. В регионе есть передовые предприятия ракетно-космической отрасли, авиационного двигателестроения, специального машиностроения, производящих конкурентоспособную на отечественном и мировом рынке продукцию. Это предполагает использование современных систем автоматизированного проектирования изделий и технологических процессов, а также передовой техники и технологий производства и контроля качества. Кафедра ИТМ является единственной в регионе, осуществляющей подготовку конструкторов и технологов для данных предприятий, поэтому необходимо обеспечивать определенный уровень подготовки студентов. Кафедра занимается подготовкой востребованных на рынке труда специалистов, конструкторов, технологов с соответствующим современному развитию ведущих машиностроительных предприятий региона уровнем компетенций. На базе кафедры ИТМ создан Центр высокотехнологичных машиностроительных производств, оснащен современным оборудованием для реализации процессов компьютерного моделирования, технологического проектирования и отработки технологий изготовления деталей сложной формы на оборудование с ЧПУ. Центр оказывает инжиниринговые, консалтинговые и аутсорсинговые услуги для машиностроительных предприятий. Основное научное направление – исследование влияния режимов механической обработки деталей из жаропрочных и специальных сплавов на формирование величины остаточных технологических напряжений в поверхностном слое обработанных деталей.
Сегодня нам помогает проректор по науке и инновациям Пермского политехнического университета Владимир Каратаев. Здравствуйте, Владимир
Николаевич. Добрый день.
Сегодня будем говорить о взаимодействии политехнического университета с пермскими предприятиями машиностроения. Ну и вообще, Вадим Владимирович, расскажите, пожалуйста, про кафедру вашу инновационной технологии машиностроения. Давно ли она появилась как самостоятельная единица в университете и чем занимается?
Кафедра инновационной технологии машиностроения, ИТМ сокращенно, образовалась в 2010 году путем слияния кафедр ТМС механико-технологического факультета и кафедры ТК технологии конструирования и автоматизации в специальном машиностроении машиностроительного факультета. И вот с этого момента мы существуем как в виде объединенной кафедры, в виде самостоятельного подразделения университета.
Скажите, слияние кафедр определялось какими-то сугубо прикладными задачами, требованиями отечественного, ну, нашего машиностроения, либо это вот какой-то объективный научный тренд?
При слиянии кафедры учитывались ряд показателей, в том числе научная деятельность, материально-техническая база, кадровый потенциал кафедры. И поскольку на кафедре ТК в тот момент материально-техническая база была значительно выше, чем у кафедры ТМС, то было принято решение объединиться на базе кафедры ТК машиностроительного факультета. С тем, чтобы аэрокосмического факультета, извините, сейчас он называется. И с тем, чтобы мы развивались вот в направлении авиадвигателестроения, технологии машиностроения именно вот в составе аэрокосмического факультета.
Скажите, пожалуйста, какими основными проблемами занимается кафедра, с чем приходится работать?
Ну, основное направление кафедры – это подготовка квалифицированных специалистов, молодых студентов, с тем, чтобы они могли сразу же по окончании учебы приступать к реальной практической деятельности на ведущих предприятиях Пермского края.
Какие специальности?
Ну, у нас это в основном специальность 151-900, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Мы готовим бакалавров по двум профилям. Один профиль – это с конструкторским уклоном, второй – с технологическим. И у нас также три магистратуры открыты с 2015 года, где мы готовим магистров.
Пермский политехнический университет славится тем, что в тесном взаимодействии работает с пермскими предприятиями, с краевыми предприятиями. Скажите, пожалуйста, вы с какими предприятиями работаете в машиностроении?
Ну, нашими стратегическими партнерами, теми организациями, которые сейчас в наибольших масштабах, прежде всего финансовых, с нами взаимодействуют, это «Авиадвигатель», это мотовилихинские заводы. Начинается взаимодействие с Пермским моторным заводом. Мы создали базовую кафедру Политехнического университета на базе Пермского моторного завода. Ну и у нас есть ряд очень хороших контрактов с Казанью, где мы участвуем в кооперации по изготовлению оснастки для вот композитного крыла самолета МС-21.
Угу. Ну, вот об этом хотелось бы поподробнее поговорить. Скажите, пожалуйста, базовая кафедра на базе моторного завода, я так понимаю. В чем ее специфика? Как вообще функционирует такая кафедра, которая одновременно принадлежит и производству, я так понимаю, и является структурным подразделением университета? Я не ошибаюсь? С организационной точки зрения так все?
Да, базовая кафедра является структурным подразделением университета. Но заведующим кафедрой является штатный сотрудник Пермских моторных заводов Башкатов Иван Григорьевич. И идея создания принадлежит Пермскому моторному заводу. Это общий тренд. У нас в университете сейчас создается, там, по планам, до 20 базовых кафедр.
Сегодня их 7.
Вот. И каждое из предприятий выбирает свой путь развития этой базовой кафедры. Кто-то готовит специалистов там, высшей квалификации, только занимается защитами диссертаций. Кто-то идет по пути набора отдельной группы, что сейчас очень сложно. Мы пошли по пути разработки отдельного учебного плана для базовой кафедры с тем, чтобы все студенты кафедры ИТМ, начиная со второго курса, проходили в большем объеме практические занятия на базе Пермского моторного завода. После второго курса 100% студентов будут получать рабочую профессию летом. После третьего курса студенты будут уже распределены по подразделениям Пермских моторных заводов. Они уже ознакомятся со структурой предприятия, с функциями, которые выполняют специалисты, познакомятся с корпоративной культурой. То есть, они уже будут примерно понимать, где бы они хотели работать по окончании.
Владимир Николаевич, вопрос тогда к вам. Скажите, пожалуйста, при каких еще предприятиях такие базовые кафедры создает университет?
Ну, у нас кафедры создаются не только при промышленных предприятиях. Ну, такие примеры, допустим, как создание такой базовой кафедры при компании «Лукойл Инжиниринг», при фактически научном и проектном институте. То есть, там у этой кафедры, понятно, не столько производственные уже задачи, сколько научные задачи, сопровождение, обеспечение работы нефтедобывающих компаний. Ну, кроме того, такие кафедры созданы при «Новомете», при приборостроительной компании, вот буквально недавно созданы мотовилихинские заводы. То есть, ну, вот такие наши стратегические партнеры, фактически все они выступают за создание таких кафедр. Это вот так называемое практикоориентированное обучение, когда студент не только во время практики, допустим, в течение 3-4 недель проходит летом практические курсы, но и фактически это включение в образовательный процесс. То есть, вот на кафедре Вадима Владимировича, там, по-моему, один день, да, у нас
полный день
они находятся на заводе в течение всего обучающего, ну, всего учебного года. И это, конечно, дает гораздо больше эффект.
Угу. Вадим Владимирович, вернемся к базовой кафедре на пермских моторах. Чем обусловлена необходимость создания этой кафедры? Чем для каких производств готовятся специалисты?
Ну, основная идея и основное назначение базовой кафедры – это повысить уровень адаптации выпускников к работе на конкретном производстве. Не секрет, что существует текучка кадров на предприятиях, и мы предполагаем, когда студент понимает, куда он идет, с кем он будет работать, где он будет работать, какие функции он будет выполнять, сколько он будет зарабатывать денег за это, позволит уменьшить текучку и тем самым повысить, вот, в общем, кадровый потенциал предприятия.
Угу. Ну, вернемся к взаимодействию, собственно, кафедры с промышленностью. Скажите, пожалуйста, в каких проектах задействованы ваши специалисты? В частности, ну, проектов, допустим, авиадвигателя.
Значит, это была, по-моему, 6-я или 5-я очередь? 5-я. Да. В пятую очередь проектов 218, по 218 постановлению мы подали заявку вместе с акционерным обществом «Авиадвигатель». Работа посвящалась созданию и внедрению высокотехнологичных производств в производство элементов газотурбинных двигателей. В основном это лопатки, это технологии фрезерования, шлифования, технологии, связанные с испытаниями изделий.
Надежность изделий.
Остаточные технологические напряжения. Усталостная прочность. И вот было всего 5 тем в рамках этой комплексной научной работы. И вот этот проект выполнялся в течение прошлых 3 лет. И вот он в этом году он подошел к концу.
По каким непосредственно проектам предприятия идет работа? Я так понимаю, что по ПД-14.
Да, все это связано с изготовлением нового двигателя.
Все это вокруг ПД-14.
Да.
Скажите, пожалуйста, почему с точки зрения технологии так важны вот эти аспекты поверхности, ну все, о чем вы говорили. Просто не все специфику авиадвигателя строения понимают. Я, например, не очень.
Ну, дело в том, что в конструкторской документации, если говорить об остаточных напряжениях, в последнее время появляются требования по уровню, допустимому уровню остаточных технологических напряжений, которые формируются при механической или термической обработке материалов. И поэтому возникла идея создать такую лабораторию неразрушающего контроля величины остаточных напряжений. Эта лаборатория была создана в течение первых 1.5 лет проекта.
На базе авиадвигателя?
Нет, на базе политехнического университета. Угу. Да. Это на базе нашей кафедры. Она представляет собой роботизированный комплекс, который соединен с датчиком рентгеновской дифрактометрии. И мы можем неразрушающим методом оценивать величину этих напряжений.
Угу. Работа по двигателю ПД-14, как давно вы заняты в этом проекте?
Ну, вообще, если говорить о нашей кафедре, то она не так давно организовалась, да, и вот техническое оснащение кафедры, оно связано с реализацией университетом программы Национального исследовательского университета, да, и те финансовые ресурсы, которые получала кафедра, это в основном ресурсы за счет вот этой вот программы, так называемой программы НИУ. Вот. Но часть ресурсов была получена за счет реализации проекта по 218 постановлению. И вот, собственно говоря, с 2011-2012 года мы получили серьезные технические и технологические возможности для участия вот в таких серьезных проектах. Поэтому можно сказать, что последние 3 года мы принимаем участие в таких проектах.
Я бы добавил, да, то, что университет все-таки действительно выстроив... Ну, вообще, само развитие университета, оно всегда было сопряжено с развитием предприятий и с их проектами. Прежде всего, теми проектами, которые, ну, вот, славится Пермский край в области машиностроения. И поэтому, какая бы новая разработка ни появлялась на наших промышленных предприятиях, как правило, университет всегда рассматривается как научная база для этих разработок, и потому что мы понимаем, и предприятия понимают, что, с одной стороны, действительно нужно задействовать потенциал университета, а с другой стороны, эти изделия потом будут реализовывать, производить бывшие студенты университета. И вот эта кооперация, она у нас выстраивается, и это касается и кафедры инновационных технологий машиностроения, и других кафедр университета. Поэтому тут фактически появление любого нового проекта подразумевает обычно задействование потенциала университета.
Угу. Не так давно в Пермь приезжал вице-премьер Дмитрий Рогозин, который огромное внимание уделил как раз работе над ПД-14 и вообще в целом развитию двигателестроения в Перми. Изменилось ли что-то с приездом Дмитрия Рогозина в Пермь, я не знаю, там, в плане финансирования, либо в организационном плане, либо никак не сказалось это на работе вашей кафедры и взаимодействии с авиадвигателем?
Ну, наша кафедра осуществляет не только взаимодействие с промышленными предприятиями, у нас есть еще и наши центры коллективного пользования. Вот, я хочу сказать, что объем взаимодействия с центром композитных материалов, композиционных материалов нашего политеха, он у нас значительно вырос с приездом. И объемы по сравнению с прошлым годом внутренней кооперации увеличились в 5 раз.
Ну, поясните, пожалуйста, о какой кооперации идет речь в данном случае?
Ну, у нас есть центр композиционных материалов.
Расскажите о нем поподробнее, просто чтобы понимать.
Ну, я думаю, Владимир Николаевич больше расскажет об этом центре. Я только расскажу, какую мы кооперацию. То есть, при изготовлении композиционных материалов методом вакуумного формования необходимо изготавливать оснастку, которая и является вот этой формообразующей такой поддержкой для последующих деталей. Вот мы как раз изготавливаем для этого центра оснастку, а они позже с использованием этой оснастки изготавливают реальные детали реальных двигателей.
Ну, я думаю, что о центре композитных технологий или авиационных композитных технологий нужно вообще делать отдельную передачу. И хотел бы пригласить Александра Николаевича Аношкина на эту передачу, видимо, в следующий раз. Ну, чтобы не занимать время, посвященное кафедре инновационных технологий машиностроения. Но это тоже одна из историй успеха нашего университета, как раз во взаимодействии, прежде всего, с авиадвигателем. И это, ну, определенный такой центр компетенций Пермского края именно, в области композитных технологий, понимаю, что достаточно большое количество предприятий занимаются этим вопросом. И кооперация как раз с кафедрами машиностроительными позволяет нам уже отказаться, может быть, от внешнего аутсорсинга в части, допустим, изготовления оснастки и производить какую-то часть деталей, которые нужны для работы центра, для производства композитных деталей внутри политеха. То есть, это фактически задействование всего потенциала университета на серьезные проекты, концентрация наших усилий.
Вадим Владимирович, одна из точек критики проекта ПД-14 – это низкая локализация этого проекта, то есть большое использование, ну, насколько я понимаю, иностранных технологий, и как раз замене этих иностранных технологий на отечественные, в частности, был посвящен, ну, вот эта вот речь Рогозина в ходе визита. О каких сферах в производстве авиадвигателей идет речь, когда говорится об импортозамещении? И работаете ли вы с этими деталями?
Ну, я думаю, это прежде всего связано с использованием композиционных материалов. То есть, это замена импортных композиционных материалов, припрегов, так называемых, на отечественные, импортного волокна на отечественные. Разработка технологий с использованием отечественных композиционных материалов. Ну, иногда оборудование до сих пор мы используем импортное для этих технологий. Ну, вот, видимо, Рогозин имел в виду увеличивать долю используемого отечественного технологического оборудования в том числе.
Ну, а вообще проект ИПД-14 и МС-21 – это сами по себе проекты импортозамещения. Поэтому любая деталь, изготавливаемая в кооперации, там, в том числе и нами, она направлена на решение вот такой достаточно серьезной стратегической задачи импортозамещения. То есть, это не замена одной какой-то детали, это фактически целая отрасль.
Насколько, ну, вопрос, опять-таки, может быть слишком общий, но так или иначе задам. Насколько, на ваш взгляд, отечественная промышленность, отечественная наука способна конкурировать на этом рынке с лучшими образцами авиадвигателей строения мира? Способны заменить, качественно заменить?
Ну, если взять в целом двигатель, то это, конечно же, перспективный двигатель. И вот наши отечественные конструкторы и технологи в этом плане, они способны конкурировать.
Ну, самый громкий, пожалуй, проект ПД-14, но, я так понимаю, ведь далеко не единственный, который реализует отечественные наши пермские предприятия. Расскажите о других проектах. Так, я понимаю, с мотовилихинскими заводами у вас есть общие работы.
У нас был проект до проекта с авиадвигателем. У нас был аналогичный проект с мотовилихинскими заводами города Перми. И он касался внедрения технологии многоосевой фрезерной обработки на станках с ЧПУ. После окончания проекта у нас очень сильно развилось взаимодействие с мотовилихинскими заводами. И мы сейчас имеем значительные объемы заказов именно от мотовилихинских заводов. То есть, это вот в объеме наших заказов это предприятие номер один сейчас по механической обработке, по изготовлению ответственных деталей специального машиностроения на имеющемся в Политехническом университете оборудовании.
Как распределяются обязанности между производством и кафедрой? Что делают те, что делают другие? Объясните.
Ну, предприятие нам передает чертежи, математические модели деталей, они нам поставляют заготовки, и мы на своем оборудовании разрабатываем технологии, подбираем инструмент, изготавливаем эти детали, проводим контроль выходной, качество изготовления. И вот такая кооперация, она развивается, она сейчас планируется уже до 2018-2019 годов.
Это по мотовилихинским заводам?
Да, по мотовилихинским.
А по другим предприятиям какие сроки вот обычно проектов?
Ну, как правило, вот наша деятельность, она заключается в оказание аутсорсинговых услуг. Если мы говорим о мотовилихе, то это чистой воды аутсорсинговые услуги на первом этапе были.
Инжиниринг сейчас это
сейчас, называется. Да. Но сейчас это инжиниринг в смеси с аутсорсингом. Да? То есть мы уже занимаемся совершенствованием технологий, оптимизацией технологических процессов с тем, чтобы повысить производительность, сократить затраты, повысить качество, прежде всего, изготовления деталей. И со многими предприятиями у нас очень краткосрочные контракты. То есть мы отрабатываем технологии, либо изготавливаем какую-то мелкосерийную партию, и на этом работы завершаются. А с мотовилихой получилось так, что нам удалось сделать качественную продукцию, которая устраивает предприятие, и есть решение продолжить вот такое стратегическое взаимодействие. Более того, мы сейчас сделали предложение ведущим руководителям мотовилихинских заводов принимать участие в нашем учебном процессе, и поэтому кооперация, я думаю, от этого будет увеличиваться.
Это программа «Ни дня без науки». Оставайтесь на эхе, вернемся через несколько минут. День добрый, дорогие друзья. Это «Ни дня без науки», 91,2 FM, радио «Эхо Перми». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Александр Назарчук. Сегодня мы говорим с заведующим кафедрой инновационной технологии машиностроения Пермского национального исследовательского политехнического университета Вадимом Кармановым. Вадим Владимирович, здравствуйте. И проректор по науке и инновациям также Пермского технического университета Владимир Каратаев. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, еще раз.
Говорим о кооперации, о взаимодействии промышленности и научных кадров Пермского технического университета. Вадим Владимирович, скажите, пожалуйста, ну, то есть, более или менее понятно, зачем университет нужен производству, зачем производственники нужны университету, приходят ли кадры с производства, преподают ли они, и что дает это взаимодействие, собственно, студентам и университету в целом?
Прежде всего, подготовка высококвалифицированных студентов, она невозможна без осуществления такой кооперации. Мы должны быть, ну, на близких уровнях развития с предприятиями для того, чтобы осуществлять подготовку таких специалистов, которые могли бы работать с первого дня нахождения на предприятии и выполнять какие-то поставленные перед ними функции. То есть идеальная модель, которую мы преследуем, это подготовка такого специалиста, который мог бы производить необходимые расчеты конструкции, моделировать, разрабатывать технологии изготовления этих деталей, производить отработку на станках с ЧПУ и сдавать готовую деталь заказчику. Вот это идеальная модель. Это сложно сделать, но вот мы к этому стремимся.
Вы предоставляете инжиниринговые услуги, аутсорсинг. Скажите, пожалуйста, вы одни на этом рынке в Пермском крае, или у вас есть какие-то конкуренты?
Нет, конкурентов очень много на самом деле. И у нас ушло 3 года с тем, чтобы получить какой-то портфель заказов, с тем, чтобы самим приобрести необходимый уровень вот этой компетентности для того, чтобы уметь выполнять данные работы. Потому что ведь после приобретения оборудования у нас возник ряд серьезных проблем. Необходимо было доказать, что мы можем выполнять какие-то работы. Да? Uh-huh. А как научиться, если у вас нет заказов?
Uh-huh. Как в этой ситуации поступали? Как вообще набирали портфель заказов?
218-е постановление как раз позволило нам, выполняя заказы, получить какой-то уровень знаний, навыков практических, и после уже вот выйти вот и действовать на этом достаточно жестком конкурентном рынке.
Угу. А кто ваши основные конкуренты?
Ну, я думаю, что их очень много. У нас масса мелких машиностроительных предприятий, которые вот с течением длительного времени уже специализировались. Это прежде всего, ну, в свое время мотовилихинские заводы распались на ряд мелких частных компаний. И, конечно же, люди, которые выполняли эти работы, они так и продолжали выполнять эти работы. И масса предприятий, которые выполняют.
Ну, я бы добавил еще здесь, что все-таки сегодня крупные предприятия понимают, что вот в рамках стратегического партнерства, что университетам нужно давать определенные преференции. Конечно, никто не отменяет законы рынка, Но нам дается определенный кредит доверия. И вот как раз в рамках этого кредита доверия мы вместе думаем, как поднять компетенции университета, кафедр и лабораторий, а потом дальше мы уже начинаем в рыночном механизме, нарастив эти компетенции совместно со специалистами предприятий в рамках, вот, ну, больше, можно сказать, учебно-производственной части, да, вступать уже в конкуренцию вот с инжиниринговыми компаниями, машиностроительными предприятиями, ну и быть в какой-то степени успешным. Плюс, конечно, к этому большое подспорье нам дает то, что мы в рамках наших федеральных программ можем приобретать и обновлять оборудование. То есть в рамках программы Национального исследовательского университета вот это уже постановление, о котором говорит Владимир Владимирович, направлено на создание высокотехнологичных производств, кооперации между предприятиями и университетами, которые поддерживаются Министерством образования. Это, конечно, вот определенное наше конкурентное преимущество.
Пишут, что наличие в регионе передовых предприятий ракетно-космической отрасли и авиационного двигателя строения, ну, в общем, помогает вам развиваться, в том числе и в научном плане. Но скажите, пожалуйста, вот об аэрокосмической отрасли, о авиадвигателях поговорили, авиационное двигателя строения, а ракетно-космическая отрасль, с кем вы взаимодействуете? Можете об этом говорить?
У нас есть НПО «Искра», мы с ними также осуществляем взаимодействие.
Протон, пермские моторы. Машиностроитель.
А с «Искрой», если не секрет, по каким проектам работаете, можете об этом говорить? Это же довольно все...
Ну, надо говорить о том, что... Речь-то ведь идет не о конкретном изделии, речь идет о машиностроительном обеспечении работы предприятий. И на любом предприятии, какое бы изделие оно ни производило, всегда возникают технологические вопросы. И кафедра, и центр коллективного пользования, который Вадим Владимирович возглавляет, они как раз были созданы для того, чтобы предприятиям облегчить технологическую подготовку производства. Потому что те станки, которые сегодня закуплены на предприятиях, уникальные станки, очень дорогие станки, их очень сложно извлечь из производственного процесса для того, чтобы подготовить оборудование, отладить технологическую программу, научить специалистов. И как раз вот наш центр, он для того и создавался, чтобы это можно было сделать, ну, так скажем, не на производственной площадке, не в режиме производства, где действительно очень высокие темпы использования оборудования. Наше оборудование позволяет, вот о чем говорит Владимир Владимирович, изготавливать детали и отрабатывать технологические процессы и повышать квалификацию сотрудников. Поэтому, ну, говорить конкретно, что мы делаем все, что нас попросят вот из этого набора. Наверное, так можно ответить.
Ну, так или иначе, вы работаете в проектах, связанных с государством, так или иначе, вы работаете в проектах стратегических. Есть ли какие-то режимы секретности для студентов, которые заняты непосредственно вот в этих проектах? Либо эта информация, она открыта?
Ну, как правило, когда мы выполняем проекты, то мы подписываем соглашение о неразглашении, о конфиденциальности. Да, как бы работы, связанные с какой-то формой, там, с третьей или со второй формой секретности, мы не выполняем сейчас. Вот, ну, для нас это деталь, прежде всего, сложная деталь. А какую функцию она выполняет, к какому изделию она относится, да, то, что, может быть, является, да, вот, некой тайной, там, государственной или коммерческой тайной, вот, мы на это не обращаем внимания.
Ну, ладно, хорошо. А студенты, там есть какой-то все равно уровень допуска секретности или нет?
При необходимости они получают. Их так же, как и сотрудники университета. То есть, это все регламентируется специальными нормативными документами. И когда есть такая необходимость, конечно, у университета есть возможность обеспечить режим секретности.
Ага. А скажите, пожалуйста, какие проекты... То есть, вы наверняка сейчас ищете новых партнеров. Скажите, с кем ведут переговоры, может быть, какие проекты вам бы интересны были, чем хотелось бы заниматься?
Ну, вот за вот этот прошедший год, можно сказать, он уже прошел, у нас появились хорошие наработки с мотовилихинскими заводами, как я уже говорил, и два станка из четырех, они будут заняты на реализацию проектов по мотовилихинским заводам в две смены. Есть такая компания РНК Инжиниринг, пермская компания, мы с ними реализуем проекты, связанные с элементами корпуса самолета МС-21, уже не с двигателем, а с элементами крыла. И эта работа вот сейчас уже подходит к завершению, и, в принципе, представители предприятия-заказчика, они у нас были, их все устраивает, и, возможно, эта работа продолжится и в будущем.
Угу. Ну, если говорить о проекте МС-21, что кроме двигателя планируется производить в Перми? Можете рассказать?
Ну, вот как раз это и было написано в соглашении о неразглашении, да, о конфиденциальности, поэтому, скажем так...
Что-то будем.
Оснастка для изготовления силовых элементов крыла.
Но это большой проект, и там задействованы предприятия по всей России.
Там, да, там очень широкая кооперация, в том числе политехнический университет.
Несмотря на то, что все-таки вот это соглашение подписано, о неразглашении, сроки, которые ставятся по этому проекту, на ваш взгляд, реальны? Насколько я помню, там самолет должен взлететь чуть не летом следующего года, нет?
Ну, я слышал о том, что сроки вот изготовления опытных деталей – это окончание этого года. Да? Uh-huh. И вот мы к концу ноября должны выполнить все работы, которые вот у нас есть и по внутренней кооперации, и с РНК инжиниринг. Это связанные проекты. То есть, вот конец ноября этого года.
Uh-huh. Успеваете?
Мы, да.
Хорошо. А кто не успевает, не буду спрашивать. Это, ну, есть, да, такие?
Не знаю.
Не ваши компетенции.
Все стараются.
Все стараются.
Понятно.
Не зря приезжают сюда и руководители страны для того, чтобы как раз обеспечить выполнение этих проектов.
Угу. С предприятиями за рамками, за границами Пермского края работаете? Есть ли возможность, ищете ли партнеров там, где-то за пределами региона?
Ну, вот если говорить о вот РНК Инжиниринг, да, это пермская компания, но их заказчиком является Аэрокомпозит, это предприятие из Казани. То есть, у нас есть уже такие заказы.
По алюминию, да, у вас что-то? Да,
у нас есть еще одно направление, это технологии сварки трением с перемешиванием. У нас уникальная установка есть на кафедре. Пока эта технология не очень широко распространена у нас в России, но потенциально она может применяться как раз в авиастроении, ракетостроении. То есть это за рубежом это очень широко mm-hmm. развито. И вот ряд контрактов у нас есть как раз вот по этой технологии, в основном с иногородними компаниями.
Mm-hmm. Ну, к вам вопрос, Владимир Николаевич. Как вообще университет находит партнеров? Этим занимаются специалисты непосредственно узкие с кафедры? Либо есть у вас отдельное подразделение, которое взаимодействует с промышленными предприятиями и ищет партнеров? То есть специалисты в науке этим занимаются или специалисты в бизнесе?
Ну, это вообще на самом деле сложная задача — нахождение партнеров в любом деле. Да, и наука — это тоже, можно сказать, там, элементы бизнеса, потому что мы вынуждены себя обеспечивать научными заказами, производственными заказами для того, чтобы платить заработную плату своим сотрудникам, выполнять показатели, которые ставятся перед университетом взамен тех денег, которые нам даются на наше развитие. Да, то есть тут все достаточно жестко и очень напряженно, и поэтому перед нами это такая вечная тема.
Но вы успешны в этом деле, во всяком случае.
Смеем надеяться, что это так, потому что, да, университет действительно сегодня востребован. Востребован, причем в силу его политехнического характера, разными абсолютно отраслями, которые, ну, представлены в Пермском крае, в других регионах. Но поиск – это действительно сложная технология. То есть, есть традиционные способы, когда очень много зависело от личностей, от людей, которые возглавляют научные направления, кафедры, и их имя, их контакты позволяли нам привлекать наших партнеров, получать заказы, выполнять эти заказы, ну и формировать таким образом такой имидж университета как центра науки и техники. С другой стороны, в последнее время, учитывая ту конкурентную среду, которая возникла в малом бизнесе, среди университетов сегодня это культивируется, это государственная политика — создать конкуренцию между университетами. Создаются специальные структуры, которые помогают нашим ученым, не отвлекая их от основных технических, научных задач, искать партнеров среди предприятий, среди, может быть, даже не только предприятий Пермского края, но и других регионов, и даже среди международных корпораций, для того, чтобы получить серьезные заказы, наукоемкие заказы, полностью задействовать научный потенциал, технический потенциал университета. Тогда есть такие структуры, такие инжиниринговые структуры, так называемые, которые формируются уже не только в университетах, но и на региональном уровне, и это все вот позволяет нам получать заказы.
Вадим Владимирович, вы сказали о том, что взаимодействие усилилось приблизительно в 5 раз с Центром композитных материалов. Внутриуниверситетское взаимодействие. Насколько внутриуниверситетские взаимодействия между разными структурными подразделениями, на ваш взгляд, важны? И насколько важно вот усиливать взаимодействие между этими структурами в современных условиях? Междисциплинарные, я так...
Ну, это чрезвычайно важно, я считаю. Сейчас это задача номер один. Вот развитие кооперации. Первое, развитие там уровня информированности о том, что у нас есть все-таки в университете, кто конкретно, да, какие специалисты это выполняют. Потому что любой комплексный проект выполнить в одиночку одной кафедре или там одним факультетом невозможно. Как правило, к такому комплексному проекту привлекаются специалисты различных факультетов. Да? Аэрокосмический, механика, технологический, химико-технологический, там, электротехнический факультет. То есть в любом проекте в крупном участвуют различные подразделения. Uh-huh. Это уже такой закон. И если этого не будет, то просто не выиграть ни одну заявку и ни один проект не реализовать.
С какими еще подразделениями, кроме Центра композитных материалов, вы взаимодействуете?
Ну, у нас есть Центр экспериментальной механики на аэрокосмическом факультете, Центр композитных материалов.
ФПМН, да, математики.
Факультет прикладной математики и механики. Очень тесные взаимодействия у нас. Это вот те организации, с которыми мы совместно выполняем на кафедре. Химической технологии есть центр, химтехнологии, который возглавляет Пойлов Владимир Зодович, мы с ним работы очень интересные, в том числе в рамках проекта «Авиадвигатель» выполнены. То есть вот там как раз были примеры импортозамещения при изготовлении материалов для оболочкового литья. То есть это очень хороший пример вот этой кооперации, вроде бы казалось, абсолютно разных факультетов.
Скажите, пожалуйста, как координируется подобная кооперация, чтобы не было дублирования функций, чтобы вот эта кооперация была наиболее эффективна? Кто руководит там, ей, условно говоря, этим проектом?
Ну, у нас есть проректор по науке, он занимается этим, пусть расскажет.
Скажет, отвечает. Да, тоже достаточно такая сложная задача, как скоординировать работу нескольких подразделений. Причем мы понимаем, что каждый ученый в чем-то независим, да, является лидером, и, конечно, объединить лидеров достаточно сложно, но вот последнее, и с точки зрения тех проектов, которые поддерживает государство, и понятно, что это внутренняя политика университета, направленная на кооперацию, о чем Вадим Владимирович сказал, нам удается это сделать, и сегодня у нас действительно появляются команды, как внутри университета, так еще, наверное, не менее важно, сегодня появляются и команды за рамками университета, во взаимодействии, ну, может быть, не... Да, и у Вадима Владимировича есть такие примеры, допустим, в части образовательных программ, там целая сеть сегодня кафедр объединилась над созданием такой вот высоко востребованной программы магистерской по подготовке специалистов, это и университеты России, и европейские университеты, и это тоже вот такой пример объединения, то есть нам удается это делать, да, это сложно. Но здесь, опять же, инициатива и снизу, и где-то, когда это необходимо, такое организующее начало структурных структуры университета, нацеленное на междисциплинарное взаимодействие, но я считаю, что нам это удается. Если мы традиционно ведем несколько проектов по тому постановлению, которое сегодня является таким проектом номер один в России в части как раз развития университетов именно в производственном направлении, вот это 218-е постановление, наш университет традиционно ведет, ну, вот, 2-3 проекта, и последняя очередь, которая была разыграна буквально вот месяц назад, у нас объявлены результаты, мы получили поддержку в 2 проектах. 3-й раз уже с Мотовилихинскими заводами, и 2-й раз с Авиадвигателем.
Вот вы говорили о том, что не всегда просто организовать работу совместную нескольких структурных подразделений, учитывая, что их возглавляют всегда харизматичные и самостоятельные люди. Бывали ли конфликты?
Ну, любая, наверное, деятельность производственная, научная, она без конфликтов не происходит. И, ну, наше умение, ну, вообще, как бы университет – это еще и такое сообщество интеллигентных людей, поэтому задача не доводить именно до конфликта, да, какие-то ситуации, не доводить до каких-то критических, ну, вот нам как-то это удается. Ну, университет – это, в общем-то, тоже наш университет, именно политехнический университет – это сообщество таких все-таки людей, связанных с производством, а на производстве несколько иные отношения, и здесь все настроены на конфликт. Конструктив на результаты, поэтому, ну, как-то нам это с моей точки зрения, по крайней мере, удается разруливать.
Вадим Владимирович, вы заведуете кафедрой инновационных технологий машиностроения. Так вот, собственно, хотелось бы вашу личную оценку, ну, экспертную, о механизмах внедрения инноваций в российской промышленности. Достаточно ли эффективно и быстро происходит внедрение инноваций? И что ему может мешать, если это не слишком быстро происходит?
Ну, вот, если говорить о той же сварки трением с перемешиванием. То есть, это относится вот чисто к инновационным технологиям, хоть она и была разработана там в 68-м году еще, да, прошлого столетия. Но до сих пор...
Чуть ли не в России, да, по-моему,
была? Да, она была... Эффект этот получен в России, но позже в Великобритании он был запатентован в 92-м году. И вот сейчас... Постепенно эта технология, она получает развитие. Более того, есть компании, это в городе Чебоксар, компания «Сеспель», которые уже делают попытки изготовления технологического оборудования для реализации этого процесса сварки трением с перемешиванием. То есть, это инновационная технология, она позволяет получить сварной шов алюминиевых сплавов очень высокого качества, низкой цены по сравнению с традиционными способами сварки, но пока она не находит применения.
Угу. А в сравнении с другими промышленными регионами, другими государствами, мы отстаем в этой технологии?
Сейчас да. То есть, на Западе, в Германии, в Японии это очень широко распространенная технология сварки.
В России-то, наверное, мы где-то впереди, да, должны, по-моему, с моей точки зрения, находиться.
Есть компания «Сеспель», город Чебоксары, которая изготавливает автомобильные цистерны алюминиевые с применением этой технологии. Это наиболее продвинутая компания. Ну, я знаю, что сейчас ряд еще предприятий ракетно-космической отрасли приобрели данные установки, и постепенно, вот с прошлого года, начинается как раз внедрение этих технологий.
Какие еще технологии инновационные, на ваш взгляд, перспективные, в дальнейшем будут внедряться широко?
Аддитивные, наверное, технологии, можно говорить,
да,
сегодня.
Технологии, связанные с выращиванием послойным.
Так называемое цифровое производство.
Поясните.
Ну, это технологии лазерного спекания, когда деталь выращивается методом послойного спекания в специальных там 3D-принтерах. В которых есть металлический порошок, есть лазерный луч. Вот эти технологии, они сейчас будут получать все большее развитие. И один из проектов по 218-му постановлению, он как раз посвящен вот этим технологиям. Но если говорить о механической обработке, то механическая обработка с учетом заданной величины остаточных напряжений, то это тоже достаточно такое вот новое направление, которое, научное направление, которым занимается сейчас наша кафедра. Вот это как раз благодаря взаимодействию с промышленными предприятиями мы получили такой вот толчок в развитии. То есть, мы сейчас имеем и средства для моделирования этого процесса, для проведения экспериментальных работ, для измерения и оценки вот этих результатов эксперимента. То есть, у нас сейчас вся эта материальная база, она достаточно хорошая для выполнения этих работ или развития этого направления.
Ну, а отечественное авиастроение, на ваш взгляд, с точки зрения материалов, с точки зрения технологий, оно насколько конкурентоспособно на сегодняшний день с лучшими мировыми образцами?
Ну, я думаю, что у нас были определенные провалы, да, в авиационной отрасли, когда были идеи заменить отечественный двигатель на импортный, на французский двигатель. И, в общем-то, я знаю, что благодаря только руководителям наших пермских предприятий, прежде всего авиадвигателя, удалось вот сохранить вот это направление разработки собственного двигателя. Россия должна иметь собственный авиационный двигатель, да, который не уступал бы ни по каким параметрам зарубежным, да, и самолеты с этими двигателями могли летать и садиться в любых аэропортах зарубежных. Но вот эта задача, она была выполнена. 15 лет ее занимались, и сейчас вот мы как раз находимся на этапе проведения вот этих уже испытательных лабораторий летательных, да, то есть первый двигатель уже прошел испытания на самолете лаборатории, ну и в дальнейшем, я думаю, что будет все хорошо.
Как вы считаете, способно ли одно конкретное государство, занимающееся проблемами импортозамещения и локализации производства, эффективно конкурировать с теми, кто в постоянной кооперации глобальной находится? Вам не кажется, что эта парадигма, она не слишком
Ну, речь ведь в импортозамещении тоже тут не надо доходить до крайностей. И об этом ведь никто не говорит. что мы должны все полностью замкнуться и покупать только все у себя. Никто, ну, это просто сегодня невозможно реально это сделать, да, и тот, кто так представляет импортозамещение, он абсолютно не прав. То есть речь идет все-таки о глобальной взаимодействии. Может быть, где-то это получается и кооперация глобальная, может, где-то это глобальной кооперации не получается. И здесь разные уровни абсолютно взаимодействия. Ну, наверное, вот нам, как университетской среде, прежде всего нужно быть как раз вовлеченными вот в эти глобальные процессы научных разработок. Потому что так или иначе, два источника инноваций – это наука и оборонная промышленность. Да? То есть, и то, и другое должно быть, развиваться. И поэтому университет здесь старается быть в курсе всех новых разработок. К счастью, университетская мировая среда, она тоже дает нам возможность, ну, находиться на острие науки и понимать, где что разрабатывается, и каким-то образом пытаться применить эти разработки, в том числе и для решения своих задач.
Мне, в свою очередь, остается лишь пожелать вам удачи. Спасибо, что пришли. Напомню, это была программа «Ни дня без науки» на радио «Эхо Перми». А у нас в гостях был заведующий кафедрой инновационной технологии машиностроения Пермского национального исследовательского политехнического университета Вадим Карманов и проректор по науке и инновациям Пермского университета Владимир Каратаев. Спасибо вам огромное. До свидания.
До свидания.
До свидания.